«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 25 ноября, 11 часов утра, и это программа «Ничего особенного». Ну, медленно, но верно мы входим в рождественский адвент, так что скоро мы будем вас всех поздравлять с этим светлым праздником. А сегодня мы будем говорить о родителях и о семьях, где есть дети с особенностями развития, страх, чувство вины, депрессия, отчаяние, злоба, эмоциональное одиночество. Вот эти чувства переживали или переживают все родители детей с особенностями развития? Обречены ли они жить в поражении, или же из этих обстоятельств и переживаний есть выход? Об этом мы и будем говорить сегодня в нашей передаче. Итак, сегодня в студии на радио Теос ведущий передачи Игорь Попов, и у меня в гостях психиатр и психотерапевт Людмила Пелюгина. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Да, я напоминаю, что нам можно звонить. Телефон для прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Мы также можно задавать нам вопросы через сайт teos.fm. И есть новейшие разработки и технологии Viber и WhatsApp. Добро пожаловать в 21 век. Телефон для Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Ну что ж, Людмила, я предлагаю начать с минутки ликбеза, ликвидации безграмотности, как говорили в советской России. Вы психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Вот скажите, в чем разница, есть еще и психоаналитик, да? Вот скажите, в чем разница между психиатром и психотерапевтом? Мне кажется, часто у нас есть такая путаница, особенно уж между психотерапевтом и психоаналитиком точно никто не знает разницы, кроме специалистов. В каких случаях нужно обращаться к психиатру? В каких, например, психотерапевту или психоаналитику?
Игорь, это отличный вопрос, и как раз это возможность для меня сразу поправить вас. Ага. Если бы проверяющие органы попросили мои свидетельства о моем обучении, образовании и профессии, то тогда я, чтобы не нарушить никакие правила, должна была бы быть представлена сейчас как психиатр. Угу. Я действительно имею высшее медицинское образование со специализацией в этой области, о чем говорит сертификат, который подтверждается каждые 4 года. И второе мое образование – это психотерапевтическое консультирование. Поэтому меня надо было бы представить психотерапевтическим консультантом. И это звучит, конечно, ужасно. Совершенно непонятно, кто я. Это уловка. Поскольку с какого-то момента, не скажу точно с какого, но думаю, что лет 10 уже этому нововведению есть, психотерапия стала медицинской специальностью. То есть человек, который может официально называться психотерапевтом, это врач, и это только в нашей стране так, это врач, который получил общее медицинское образование, учился 6 лет, а затем он получил двухлетнее образование, специальное, ординатуру, именно в психотерапии. И тогда он может называться психотерапевтом. Я сделала такую паузу и задумалась о том, что, к сожалению, очень часто именно психотерапевты, которые официально могут называться психотерапевтами, не очень хорошую делают психотерапию, поскольку 6 лет они выращиваются из такой базовой позиции врача, для которого пациент – это тот, кто не равен ему. Угу. А для человека, скажем так, помогающего в области психологии и души, тот, кто к нему приходит, это равный ему. И это принципиальная сущностная разница. То, с каким внутренним содержанием и с какой внутренней точки специалист смотрит на того, кто к нему пришел. Угу. И для того, чтобы обойти этот момент, люди, которые по-настоящему делают психотерапию, но теперь они не могут называться психотерапевтами, стали называть себя психотерапевтические консультанты. Ну, вот официально у них в свидетельстве так написано. Ну, конечно, в народе это звучит психотерапевт. Угу. Вот. Есть еще психоаналитик, как вы сказали. Это человек, который получил базовое высшее образование в психологии и после этого получил специализацию именно в психоаналитическом ракурсе. И, как правило, это очень серьезное многолетнее образование. Это начальные ступени занимают 3 года. В общем, и дальше человек все время развивается, продолжает какие-то посещать циклы, тренинги. Это очень серьезное звание. И официально, опять же, психоаналитиком может называться только тот, кто прошел специальную психоаналитическую подготовку. Но это часть психотерапии, это вариант психотерапии.
Да, слушайте, я не знаю, как радиослушатель, я точно уже запутался между аналитиками, психотерапевтами и психиатрами. Ну вот, знаете, мне очень интересен один вопрос. Существует ли в России культура психотерапевтического консультирования? Да? Я говорю как, даже не про профессиональную, я понимаю, что она уже начала формироваться, да, или ну, там, уже сформировалась как таковая, да, в профессиональных кругах. А я имею в виду бытовую культуру. То есть мне кажется, что у нас люди вообще очень боятся обращаться к психотерапевтам и, не дай бог, к психиатрам. То есть это фактически вообще... Ну, ты обратился к психиатру, значит, у тебя уже какой-то диагноз. Это уже страшно. Это уже что-то такое... Uh-huh. Социофобия такая сформированная, да? Uh-huh. Может, я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь, Игорь. Действительно, обратиться к психиатру – это почти как личностный провал для многих. И это очень печально, потому что психиатр помогает даже, в общем, совершенно обычным людям, которых можно назвать здоровыми, в общем, в бытовом смысле слова, которые, например, просто очень много тревожатся. Угу. И эта тревога, ну, существенно затрудняет их жизнь. Они нормальные. Они интеллектуально состоятельные, личностно состоятельные, но они тратят очень много ресурсов на то, чтобы контролировать свою тревогу. И вот здесь может помочь психиатр, ну, или психотерапевт.
Вот как разделить, психиатр или психотерапевт?
Смотрите, психиатр, вот если уж совсем просто вот по-народному, психиатр – это врач, который может выписывать таблетки.
Угу. То есть назначать курс лечения?
Назначать курс лечения, наблюдать пациента, встречаться с ним время от времени, проводить диагностические какие-то мероприятия и, в общем, помогать ему. Психотерапия – это все то, что лечит словом. Там нет таблеток.
Угу.
Психотерапевт может сказать, что, например, вы знаете, мне кажется, что если вы дополнительно обратитесь к врачу, имея в виду психиатра, некоторые говорят просто к психиатру. Uh-huh. И опытный специалист, опытный психотерапевт, конечно, это будет делать после того, как уже выстроились доверительные отношения. Потому что если на первой встрече клиенту сказать, знаете, я могу вам помочь, но вот к психиатру тоже сходите, скорее всего, больше он этого человека не увидит.
Не увидит, да.
Да, потому что это очень страшно звучит. В нашей стране, ну, на самом деле, я с удивлением узнала, что это не только в нашей стране так. Например, в той же самой Америке, где считается, что к психиатру пойти, в общем, нормально, по фильмам это все так выглядит, на деле легко идут к психотерапевту. Легко сказать, что я был у своего аналитика, я был у своего психотерапевта. Сказать, я был у своего психиатра, оказывается, там тоже не очень... легко. И в профессиональных кругах и есть такое даже смешное название у психиатра, которое переводится как «сморчок».
Ого.
Да, я не смогу, я не владею языком, чтобы точно... Ну, вот это такой, как это сказать, разговорный, жаргонное, жаргонное название. В общем, там к психиатрам тоже довольно настороженное отношение.
Да, интересно. Я помню, что у Селлинджера, например, на «Пропасти во ржи», когда в самом начале романа Холден Кофилд говорит о том, что я вот мой мозгоправ, да, советовал мне описать все, что со мной произошло в эти рождественские каникулы. Да, такой тоже сленг.
И этот мозгоправ, скорее всего, психотерапевт.
Угу.
это не психиатр. Скорее всего, он имел в виду психотерапевта. Их, правда, да, мозгоправыми называют.
Ну вот, дорогие друзья, вам худо-бедно разобрались. А вот, кстати, еще тогда такая уточняющий вопрос из зала. Тогда есть ли разница, например, между консультированием, терапией и лечением, да?
Да, конечно, разница есть. Консультирование – это то, что проводят психологи, ну, это могут быть молодые специалисты-психологи, или это психологи с базовым образованием, когда специализация в психотерапию только началась. И вот как раз к психологам у нас стали обращаться довольно много, особенно родители не боятся отвести детей. Когда родителям говоришь, что, вы знаете, здорово, что вы привели своего ребенка, вы ищете ему помощи, но кажется, что и вам нужна помощь. Вот здесь уже все сложнее. Даже если речь идет, пойдите к психологу, вы дорогой родитель. Как-то сразу возникает напряженная пауза. А детей стали гораздо проще отводить к психологу. Психолог – человек, который проводит диагностику и дает рекомендации. Иногда этим все заканчивается. Иногда это может быть какая-то работа с чувствами. Это тоже помощь, но это помощь, которая не предполагает очень глубокого исследования личности, личностных конфликтов, будь то взрослый или ребенок. Потому что ребенок тоже может получать как психологическое консультирование, так и психотерапию. Просто там будут использоваться другие методы.
Значит, разобрался я более-менее, что такое терапия, что такое консультирование. Родители детей с особенностями развития часто сталкиваются с самыми различными чувствами. Мы в наших первых передачах немножко так рассказали про первые этапы проживания, да, всех этих чувств. И вот с этими чувствами они могут сами не справиться. Отрицание не помогает. То есть долго в отрицании жить невозможно. Да? Если ты там долго живешь в отрицании, ты тем самым и ребенка потеряешь, и, собственно, сам ты не найдешься. Да? Что может помочь им сделать первый шаг, обратиться за помощью к специалисту не по поводу собственного ребенка, а именно чтобы прожить свои собственные чувства? И вообще им нужна помощь специалиста, или, может, оно само пройдет?
Вы знаете, Игорь, мое глубокое убеждение и профессиональное, и личное состоит в том, что помочь ребенку с особенностями развития может только тот родитель, который получает сам психологическую поддержку, терапию на самом деле. Я не имею в виду консультирование. Консультирование здорово, когда нет ничего другого, но вообще-то нужна терапия, потому что родитель сталкивается с глубочайшими, тяжелейшими чувствами, шквалом этих чувств, и они сами не проходят. Действительно можно отрицать. И знаете, к сожалению, на отрицании можно жить очень долго. И видеть такие семьи и такие отношения между родителем, отрицающим проблему своего ребенка, очень больно видеть таких людей.
Ну, знаете, мне кажется, есть такая классическая книга, которую очень любят вспоминать, да, это вот «Цветы для Оджернона», да, вот Киза, где мама как раз была в отрицании, и там это все, в общем-то, к трагедии пришло, к тому, что ребенок ушел, да.
Это приводит к трагедии, это правда.
Вот, к сожалению, да. У нас есть вопрос от радиослушательницы, ее зовут Вера. «Я мама двух аутистов, 17 и 6 лет. Недавно похоронила подругу, у которой остался такой же тяжелый сын. Это меня окончательно подкосило. Любопытно, какие доводы приведут психологи, чтобы приободрить меня, тем более, что последний психолог, видя мое выгорание, сказал, ты вообще понимаешь, какое ты ничтожество? Ты лузер. Или, вызывая во мне гнев, тем самым сдвигают отчаяние?» Людмила, вот как бы вы прокомментировали этот вопрос нашей радиослушательницы, ответили на него?
Знаете, Игорь, я бы хотела сейчас обратиться напрямую к этой женщине Вере, и я надеюсь, что она услышит мои слова. Вера, я хочу извиниться перед вами за то, что вам пришлось выслушать и с чем вам пришлось столкнуться в контакте с этим помогающим специалистом. Мне очень жаль, что именно такой опыт вы получили. Вера, знаете, вы делаете какое-то необыкновенное дело. Растите двоих своих непростых детей и не оставили тяжелого ребенка своей подруге. Вы мужественный человек, наверное. Приободрить вас. Вер, вы не лузер. Возможно, вы так себя чувствуете или стали чувствовать, не дай бог. Но выгорать, выполняя такую сложную миссию и работу, растить трех тяжелых детей, это нормально. И было бы здорово, если бы вы не отчаялись после этого контакта со специалистом и нашли себе другого психотерапевта, который смог бы увидеть вас другими глазами и сказать вам, что вы молодец, а выгорать – это нормально. Просто в этот момент нужно вспомнить про себя и постараться найти помощь для самого себя.
Да, и очень важно, вставлю свои 5 копеек, как из своего личного опыта, очень важно найти поддержку, эмоциональную поддержку тех людей, с которыми вы можете выговориться, просто поплакать в конце концов. Это очень важно, прожить эти чувства. Вот мы как раз будем говорить сегодня про проживание, про вот, проживание своего травматического опыта, и в том числе и немножко о выгорании мы не будем говорить, потому что это не тема все-таки сегодняшней передачи, но прожить вот те чувства, с которыми мы сталкиваемся, когда попадаем в такие ситуации, сложные ситуации, семейные ситуации, ситуации со своими особенными детьми. Особенно вот я не могу себе представить, когда у тебя 3 таких детей, честно. Но я знаю, что есть опыт, и сегодня мы услышим тоже опыт человека, который растит 2 таких детей. Есть этот опыт, и есть опыт выхода из этой ситуации. Я думаю, что для этого, собственно говоря, мы начали нашу передачу для того, чтобы помочь и сказать, что ну, не жизнь. Вот очень важно не выживать, а жить. Очень важно найти вот эти внутренние ресурсы, ресурсы, да, радости и надежды, ресурсы свободы. В конце концов, это возможно. И очень многие люди, которые прошли через тот же путь, что и проходите вы, может быть, они могут об этом вам тоже рассказать и сказать, и поддержать. И это очень важно. И очень важно, чтобы круг был надежный, надежных людей вокруг вас. То есть вам нужно найти надежных людей, на которых вы в данном случае можете положиться хотя бы эмоционально, которые поймут и не будут вас осуждать, не будут осуждать за то, что вы в депрессии, за то, что вы чувствуете, за то, что вы в отчаянии, а просто помогут вам в этот момент. Мы прервемся на небольшую паузу и напомним телефоны нашего прямого эфира и все способы связи с нами. И, дорогие друзья, пишите, задавайте вопросы, звоните, мы будем рады вашему участию в нашей передаче.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы продолжаем наш разговор с психиатром, и вот эту фразу я боюсь, не выговорю. Человек, который может оказывать психотерапевтическое консультирование, да, Людмилой Пелюгиной. Первое, что начинает чувствовать родитель особенного ребенка, это стыд. Вообще трудно себе представить, что сваливается на плечи родителей ребенка с особенностями развития. И многие истории построены на... Вот жила такая счастливая семья, родители... Там муж и жена любили друг друга, у них появился ребенок долгожданный, вот они его ждали, и вдруг вот сваливается диагноз, сваливается то, что то, к чему они не были готовы, и это часто разрушает отношения, это приносит вот такой вот кучу таких эмоций, и прежде всего вот... Особенно это стыд появляется тогда, когда ты сталкиваешься с непониманием окружающих людей, с их агрессией по отношению к ребенку, стыд усиливается. Как справиться с этим чувством родителям, Людмила?
Игорь, знаете, я сейчас вас слушала, и вы все верно говорите о том, что важно найти тех, кто понимает и поддерживает. Но вот мой опыт как специалиста, я работаю как, ну, буду говорить просто психотерапевт, с родителями, у которых есть дети с особенностями. Я сталкиваюсь с родителями, леча как врач, есть такой глагол, леча, в общем, оказывая медикаментозную помощь таким детям, и сталкиваюсь с родителями, и более того, у меня есть близкая подруга, так получилось, что у нее, ее ребенок, сын, оказался тем самым ребенком с особенностями развития, который, в общем, не попадал ни в какую более-менее известную группу. Это не аутист, это не ДЦП, это еще там не какое-то заболевание, о котором уже более-менее слышно. Ну, так, люди знают и знают, что есть какие-то группы помощи организованные. Вот, наверное, труднее всего родителям, которые остаются одни, вне какого-то своего микросоциума.
Угу.
И здорово, конечно, призывать найти таких людей, но на деле, когда сталкиваешься с этими страдающими родителями, на фасаде, то есть первое, что бросается в глаза, это либо подавленность, либо большая злость. И для того, чтобы обнаружить стыд, нужно еще проделать работу. Обнаружение, осознавание стыда – это уже пройденный путь, и тогда уже можно что-то делать. Очень часто родители застывают на этой стадии злости.
Угу. Вот у нас есть звоночек в студию.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Нина, меня зовут. Я бы хотела у специалиста, у доктора узнать, знает ли она о том, что вот последние два года детей с ограниченными возможностями, детей ОВЗ, стали зачислять детские сады и школы. То есть дети ну, с нормой речи, да, я вот просто буду говорить о логопедических детях с ОВЗ, и с нормой, их объединили в группах по 25 человек. Насколько сложно, насколько вообще мы вот как педагоги считаем, что это неправильно. Почему же вот в этот период не поддержали психотерапевты, психоаналитики и допустили такое объединение?
Угу, спасибо.
Как она прокомментирует,
угу,
да.
Спасибо большое.
Угу. Спасибо.
Да, Нин, здравствуйте, во-первых. Это очень правильный вопрос, и это вопрос, эта ситуация вызывает у меня тоже очень много непонимания и, в общем, возмущения, поскольку, как часто, к сожалению, бывает у нас в стране, была взята прекрасная модель инклюзии, когда ребенок с особенностями вводится в обычный социум, и там адаптируется, имея больше возможностей, видя и контактируя, как бы, по идее, со здоровыми детьми. То есть, ну, они формально, правда, здоровы. Только эта модель взята совсем из других обществ. Например, из Израиля, например, из Америки, Европы, где, в принципе, культура людей совсем другая. И это имеет смысл. Второе, что делается в этих странах, каждому такому ребенку прикрепляется тютор, человек, который сопровождает ребенка с особенностями развития или со специальными потребностями, сопровождает на всех уроках, на всех переменах и помогает ему понимать окружающих, понимать как на психологическом уровне, так и на интеллектуальном. У нас этого не происходит. У нас происходит так, что просто ребенка с особенностями развития бросают в класс, где, в общем, наши дети и родители наших детей относятся к таким детям очень агрессивно. И боюсь, что чаще всего это травматический опыт. Угу. Дети получают травматический
травму
опыт.
Травму получают часто.
Да. Есть отдельные школы, где работают, ну, какие-то энтузиасты, и они этот проект государственный смогли реализовать по-настоящему, вкладывая туда свои собственные и финансовые и психологические ресурсы.
Да, и профессиональные это... частые ресурсы.
И профессиональные, конечно, делая это не формально, а по-настоящему.
Да, есть там ресурсные классы, есть вот система ресурсных классов.
Конечно.
Да, и это действительно есть, но это, к сожалению,
единицы.
Единицы, это исключение пока, да. И я, в общем, скептичен тоже в этом плане. Я очень, понимаю вот нашу радиослушательницу
в этом
вопросе, и для меня это тоже очень живой вопрос. Может быть, мы целую передачу посвятим вот инклюзии, угу, возможности, как угу. это работает на Западе, как это, почему это не работает у нас, как вообще найти выход из этой ситуации. Я в этом смысле понимаю все три стороны. Я понимаю и педагогов, очень
которые
хорошо понимаю.
В шоке.
Да, в шоке, потому что вот им
они
просто...
Они не знают,
да,
кто и... это, кто пришел, какие у него потребности.
Да, как в конце концов, как работать с классом, где 20-25, это хорошо, а если
да.
30 человек? Если
30
человек, 32, и среди них есть, кроме, например, там, ребенка с особенностями развития, там есть разные особенности развития. Может быть, человек, который слабовидящий, может быть, ребенок. Может быть, значит, ребенок с ДЦП, да. Может быть, там, синдром Мундауна. Может быть, ребенок с расстройством аутистического спектра. И педагог должен каждому найти подход. А кроме того, есть трудные подростки, в конце концов, да.
Да,
вот.
Да.
И, а есть же и... просто, скажем так, нормальные, так скажем, в кавычках, дети, да, то есть вот без каких-то особенностей, которым тоже надо уделять внимание и делать акценты. Это действительно очень большой и сложный вопрос. Знаете, Любим, мне хотелось бы сейчас прочитать как раз, я думаю, самое-самое время для того, что мы потом вернемся как раз к проживанию чувств, как справиться с чувствами, да, родителям. Вот как раз о чувствах... мамы двух детей, у которых есть расстройство аутистического спектра. У обоих моих детей диагностирован аутизм. Я написал это в ответ на распространенные заблуждения и стереотипы об аутизме, чтобы их голос был услышан. Мои дети хотят, чтобы вы знали, что если они говорят очень мало слов, это еще не значит, что у них мало интеллекта. Мои дети хотят, чтобы вы знали, что растерянность в социальных ситуациях не означает, что они не могут быть чудесными, добрыми, любящими и преданными друзьями. Мои дети хотят, чтобы вы знали, что у них все хорошо с самоконтролем, просто им нужно в 10 раз больше самоконтроля, чем большинству детей, потому что их окружающий мир гораздо больше отвлекает и пугает, чем можно себе представить. Мои дети хотят, чтобы вы знали, что попытки их пристыдить, как правило, не улучшают их поведение, а не просто заставят их бояться, стесняться и не доверять людям в будущем. У моих детей аутизм. А еще у них мечты, надежды, цели, таланты, творчество, любовь, доброта, сострадание, чувство юмора, ум, интересы, личность, желания и люди, которые любят их такими, какие они есть. Мои дети хотят, чтобы вы знали, что они ценные, любимые, дорогие дети, которые могут предложить этому миру очень многое, если только вы разглядите, кто они такие. Вот как бы вы прокомментировали, Людмила, вот это мнение мамы детей с расстройством аутистического спектра?
Игорь, знаете, я слушала сейчас слова этой мамы, и мороз по коже шел. Я очень взволновалась внутри, потому что так увидеть или так видеть своего особенного ребенка может только родитель, который много прошел внутри себя, который уже находится в контакте со своими чувствами, всеми, и со своими детьми, который уже может наслаждаться этим особенным родительством. Потому что у особенных детей есть особенные родители. Uh-huh. Или родители, которые вынуждены проходить особенное родительство. Вот моя близкая подруга очень часто мне говорила, что самая большая ее мечта – это пережить простое родительство, чтобы можно было бы сравнить, как это быть обычным родителем. Но потом, по мере нашего общения, по мере прохождения ее, пока она проходила собственную психотерапию, она пришла к удивительному выводу, что простые родители, оказывается, переживают точно такие же чувства, как и родители особенных детей. Может быть, в менее концентрированном объеме, и, к сожалению, они позднее осознают эти чувства. Она вдруг поняла, что ее особенный ребенок позволил ей гораздо раньше заметить что-то в себе и в своем ребенке. Заметить как тревожащее, так и замечательное.
Ну да.
И оказалось, что особенное родительство, оно особенное по части затрат, конечно, по отношению со стороны окружающего общества. Но когда начинаешь как-то заботиться о себе, это, изнутри это выглядит по-другому.
Угу.
Потом, угу, когда пройден путь.
Да, это вообще очень удивительно. На самом деле, когда ты проходишь этот путь, ты вначале ты все это проживаешь, все это понимаешь, и задаешь вопросы: Господи, ну почему я, почему мой ребенок? Я так хотел этого ребенка, я так ждала этого ребенка, да. А потом, когда ты это проходишь, вдруг понимаешь, какие ресурсы внутренние твой ребенок в тебе открывает. Это уникально вообще, действительно уникальная способность взглянуть на себя по-другому, взглянуть на этот мир по-другому и увидеть мир не через призму своего собственного, может быть, какого-то эгоцентризма, да, через призму своей собственной любви к своему ребенку и, может быть, найти любовь к этому миру, наверное.
Вы знаете, вот она, моя подруга, она в какой-то момент сказала мне: ты знаешь, я счастлива, что у меня такой сын. Угу. Он не просто так пришел, он пришел ко мне, чтобы научить меня очень многому, научить тому, чему я вряд ли смогла бы научиться без него. И он сделал меня лучше, и он позволил мне, может быть лучшей мамой, чем я была бы, если бы он был обычный. И это удивительно. Но нужно сказать, правда, мы сейчас пришли в такую точку, в которой уже очень легко быть. Точка, где все уже свершилось,
угу,
где найдены ресурсы. Но это очень тяжелый путь. Это путь от точки шока через точку, когда есть интеллектуальное понимание диагноза. И дальше многие родители не идут, потому что интеллектуально знать и смочь назвать свой диагноз, что тоже бывает проблемой, вот просто вербализовать, произнести эти слова: у моего ребенка шизофрения, это очень трудно. У моего сына шизофрения. Обычно после этого наступает пауза, и такое ощущение, что пространство вокруг говорящего становится большим и пустым. Вот из этой точки прийти к эмоциональному принятию того, что да, у моего ребенка шизофрения, это очень большой путь. Через отчаяние, через вопросы «почему», через стыд, которым и вину, которым здорово нагружает общество. Чаще всего такой родитель, мама, оказываются одиноки. К сожалению, единицы семей выдерживают такое испытание и остаются рядом, родители остаются рядом. Очень часто такие семьи распадаются, и о ребенке заботится одна мать. И вот тут она оказывается в ситуации, когда со всех сторон она слышит, начиная с детского сада: послушайте, вы как-то странно воспитываете своего ребенка, вам нужно поучиться, вы плохая мать, он совершенно не может себя вести, он такой, он сякой. И поначалу это совершенно дезорганизует родителя, дезорганизует мать, и она начинает принимать, ну, какие-то естественные, в кавычках, естественные воспитательные меры, там, пристыдить, наказать, лишить, в общем, такие, в общем, достаточно агрессивные.
Заниматься дисциплиной, да?
Да,
дисциплинарным корректированием.
Да, и оказывается, что это не работает.
Угу.
Совсем. Напротив, это ухудшает ситуацию.
Еще хуже загоняет ситуацию, да.
Да. Когда родитель сталкивается со школой, то вот здесь, наверное, происходит самое трудное, поскольку к ребенку предъявляются уже другие требования. даже не детского сада. И крайне низкий образовательный и культурный уровень. Вот в смысле того, что есть такая сторона жизни наших педагогов, учителей, она просто травмирует родителей.
Угу.
Вот это вот необразованность.
Угу.
Моя подруга рассказывала, что ей, ну, каким-то образом удалось установить довольно хорошие отношения с классной руководительницей, в общем, можно сказать, даже такие понимающие и чуть, может быть, менее формальные, чем обычно между родителем и учителем бывают отношения. И все было хорошо, и, в общем, удавалось решать большую часть конфликтов, которые случались с сыном, с ее сыном. И в какой-то момент, совсем разоткровенничавшись, учительница сказала ей: «Вы знаете, в учительской вашего сына называют шизофреник». Знаете, это, по словам моей подруги, это правда был очень хороший учитель. Возможно, один из лучших, который мог бы быть в этой школе. Она замечательная была, но даже у этого замечательного учителя совсем не было вот такого как бы эмпатического чувствования, что
да,
может выдержать этот родитель, который внешне говорит: да, да, я знаю, я правда знаю вот эти сложности, готова с ними работать, делаю это, но все же есть границы переносимости даже у такого, в общем, осознанного родителя.
Угу.
Она вроде бы как сделала шаг навстречу и открыла ей такую тайну.
Угу.
И это было большим ударом для, в общем, этого осознанного родителя, для этого человека.
Да, дорогие друзья, я напоминаю, что вы можете нам звонить, можете писать, и для этого вот мы напомним на телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Мы продолжаем наш разговор с замечательным специалистом, психиатром.
И помогающим специалистом,
да, помогающим специалистом Людмилой Пилюгиной. Вы сказали как раз про одиночество. Это такое ключевое слово для меня, потому что рано или поздно, пройдя там страх, отчаяние, да, отрицание, страх, отчаяние, агрессию, да, когда ты начинаешь винить своего ребенка. Сначала ты начинаешь винить себя, да, ты начинаешь винить, это вот из моей наследственности, или это потому, что я там гриппом проболела, там, в Римберин, еще какие-то штуки, там, не знаю, в конце концов, живу я рядом с Останкинской башней, поэтому все это произошло, да. А потом начинается злоба на себя, и злобу на себя ты проявляешь, вот, проецируешь на своего ребенка. Проживая это все, дай бог, чтобы вовремя вы обратились к специалисту, и специалист помог вам справиться с этими чувствами, все равно человек попадает вот в состояние такого эмоционального одиночества, такой в изоляции от всего общества.
Да.
Вот как быть в таком случае? Что делать?
Игорь, знаете, я хочу немного отмотать, и мне показалось, что один вопрос у нас остался вот таким повисшим. В самом начале передачи вы спросили, как родителю вообще оказаться в точке психологической помощи. На мой взгляд, об этом должны говорить те специалисты, которые работают с ребенком. Наверное, психологи, у которых, в общем, выстраивается и контакт с ребенком, и контакт с родителем. И тогда, когда есть уже между этими двумя взрослыми людьми доверие, психолог должен как-то мягко суметь сказать родителю, что помощь нужна ему тоже. Не для того, чтобы поправить то, что в нем плохо, и чтобы он мог растить этого ребенка, а для того, чтобы он смог отгревать и получить помощь, потому что он тоже страдает. Мы часто говорим о том, что страдает ребенок, это правда, но родитель страдает тоже. И страдает глубоко, тихо и в одиночестве.
Да иногда и не тихо.
Да, иногда не тихо.
Иногда воет вообще ночами. Да,
да, но это никто не слышит. Да. Это никто не слышит, потому что, как правило, воет он один.
Угу.
И здорово, если он сможет в какой-то момент выйти не один, а в кабинете своего психотерапевта.
Да, это очень важно еще. Не то, что к этому подготовиться нельзя, к этим эмоциям подготовиться нельзя.
Невозможно,
абсолютно.
Невозможно. И даже тогда, когда кажется, что ты уже прошел это, ты с этим знаком, с отчаянием, с необыкновенным гневом на судьбу, на ребенка, на черта лысого, с виной, стыдом, и уже все хорошо. Важно помнить, что, к сожалению, эти чувства могут возвращаться. Ребенок растет, он преодолевает одни трудности и сталкивается с другими. И какие-то ситуации могут как бы вбрасывать родителя туда-обратно, в эту пучину страшных чувств.
Угу.
Такой родитель всегда в тревоге. Не в той тревоге, которая видна, он боится, не может ездить. Нет, даже тогда, когда все уже хорошо, отлажены механизмы, ребенок получает помощь, он развивается, все хорошо, он социализирован. Где-то там, в районе позвоночника, все время сидит холодок. А вдруг это сломается?
Угу.
И, наверное, это тоже зона, требующая внимания.
Внимание кого?
Родителя, прежде всего. Угу. И родитель должен помнить, что однажды, получив массивную психотерапевтическую помощь, это может оставаться ресурсом на долгие годы.
Угу.
То есть даже если он сейчас не прибегает к этому ресурсу, к нему важно приходить и обращаться заново в какие-то трудные моменты. Это может оставаться ресурсом надолго.
Ресурс – это очень важное вообще слово, я так считаю.
Да,
да, ресурс – очень важное слово. Каким ресурсом может располагать родитель ребенка с особенностями развития? Каким ресурсом он может прибегать? Давайте просто перечислим в конце концов. Да? Вот кроме того, что мы назвали, там, можно обратиться к специалисту. Что еще?
Конечно, есть фильмы, конечно, есть книги, но вот как-то вспоминая своих клиентов и пациентов, их родителей, залезая в их шкуру, я могу представить, что они скажут в ответ, когда мы начнем перечислять книги и фильмы. Угу. Они скажут: вы вообще понимаете, когда мне смотреть эти фильмы? Я спать не успеваю. Когда мне читать эти книги? Я читаю про аутизм, я читаю про шизофрению, я не знаю, я читаю про инклюзию. Вы знаете, мне кажется, что самый большой ресурс – это человеческий.
Угу.
Важно сохранять, находить людей, которые, если не помогают, то, по крайней мере, не травмируют тебя. Вот это, наверное, звучит парадоксально, но хотя бы окружить себя такими людьми, которые смогут хотя бы просто слушать.
Да, которые бы не нарушали твои границы,
да,
личные.
Да, 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 не высказывали сразу знающие комментарии.
Да, не занимались конфронтацией, потому что конфронтацией может заниматься специалист, он знает, как это делать, если нужно, если это как метод психотерапии.
Конечно,
да,
конечно.
И это только он может делать. Да? Понятно, что человек бывает настолько в таком коконе изоляции, что пробить его иногда невозможно, и это может помочь, например, только конфронтации как метод, да, психотерапии, но это, опять же, может специалист. Когда тебя твои близкие говорят, ну, например, там вот это, почему не... Передача называется «Ничего особенного», потому что часто, ну, как бы вот люди узнают, он говорит: вот у меня ребенок с расстройством аутистического спектра, да. Он говорит: ну, ничего, все будет хорошо. Да не будет уже хорошо.
Конечно, уже все по-другому.
Потому что уже мой ребенок вот с этим, и мне нужно понимать, как я могу жить хотя бы. Вот, вот действительно жить с этим. Поэтому, ну, действительно...
Выжить сначала.
Да. Выжить, да, вот здесь я, да, выжить, да, но все-таки жизнь не должна быть выживанием, на
мой взгляд.
Не должна. Мы должны просто... Как должны? Мы все время слушаем «должны». Это нам нужно. Не должны. Это нам нужно. Нам нужно наконец-то прорваться. В конце концов, знаете, это такой... Я когда служил в армии, я служил в таком в подземном сооружении. Да? И я помню, что это там вентиляция, все это было. Да? Это такое ощущение, что у тебя все время что-то забирает. Забирает там воздух, забирает там возможность дышать. Когда ты попадал на морозный воздух, и вот эти легкие наполнялись свежим морозным воздухом, и тебе больно было от этого. Это невероятное ощущение было. Вот такое невероятное ощущение, возможно, если научиться действительно все это проживать и, может быть, находить ресурсы вокруг себя. Да? Я, может быть, скажу еще про парочку, несмотря и вопреки тому. Часто, кстати, мы не любим... Родители, особенно детей, не любят читать книги, художественные книги или смотреть фильмы, просто потому, что это опять погружение в травматичный опыт.
Да,
травматический опыт. Да. И скорее, наверное, это ресурсы для тех людей, которые не сталкивались с этим миром, которые, может быть, не знают, как себя вести с такими семьями. Да. И вот это возможность узнать, что это за мир особенных детей и их родителей. Есть такой замечательный фильм, называется «Мозг Хьюга» или «Мозг Юга». Это Софи Ревель написала сценарий, и она стала режиссером. И она этот фильм создан, это такой псевдодокументальный фильм, созданный на свидетельствах детей с аутизмом. Это разные истории. Она просто их собрала вместе и как бы сконструировала жизнь одного ребенка, талантливого вот этого пианиста Юга или Хьюга. Вот это замечательный фильм, который показывает, как ребенок проходит, как человек проходит через все эти этапы, и как он вот происходит становление личности, особенной личности, да, талантливой личности, при этом личность, которая не похожа. И, конечно же, я ничего не открою. Есть великолепный Стивен Шор, есть его замечательная книга «За стеной». Да, это Стивен Шор «За стеной», личный опыт, аутизм и синдром Аспергера. Это Стивен Шор, это один из самых ярких представителей сообщества взрослых людей с расстройством аутистического спектра. Кроме того, что он прошел путь от... ребенка с аутизмом к преподавателю и профессору. Он стал профессором. По счастью... И, кстати, родителям предложили отказаться от него, сдать его в интернат. Сказали, что тогда таких вообще никак, никакой коррекции не было. Они не отказались. И благодаря этому Шорт сейчас получил докторскую степень по специальной педагогике в Бостонском университете, преподает в университете в Нью-Йорке. Его специальность и профессия – помощь людям с расстройством аутистического спектра, что неудивительно. Да? Он работает с детьми, выступает за лучшее качество жизни людей с аутизмом, путешествует с докладами и лекциями. И вот эта автобиографическая книга «За спиной» описывает его жизненный опыт. И очень интересно, что это очень помогает нам увидеть, как живут такие люди. К сожалению... Наш эфир подошел к концу, мы очень о многом сказали и очень много
осталось. Игорь, можно я вас прерву?
Да.
Одно предложение. Родители должны... Знаете, есть такое, когда летишь в самолете, там предупреждают, в случае разгерметизации наденьте маску сначала на себя, а потом на ребенка. Угу. Мне кажется, это очень важно услышать и помнить родителю. Сначала помочь себе.
Спасибо. Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Людмила, что вы пришли к нам в студию. Спасибо за ту любовь, которую вы сегодня излучали. Будем рады видеть вас снова. До встречи.
Спасибо.
В эфире на Радио Теос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.